Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, я с радостью приветствую в студии «Радонежа» наших уважаемых гостей, которые буквально с бала на корабль. И сегодня, после грандиозного успеха на прошедшем в Рахманиновском зале Московской консерватории концерта, и моя коллега Антонина Александровна Арендаренко уже анонсировала этот концерт, столетие духовно-музыкального наследия композиторов русского зарубежья. Именно столетие. Мы в прошлом году целый год говорили о столетии русской смуты, русской революции. И сегодня мы касаемся одной из уникальных областей, о которой можно говорить, наверное, очень долго. Это история русской музыки за рубежом. Так получилось, что после 2007 года, когда произошло историческое воссоединение Матери Церкви, русской и зарубежной, русской православной церкви в Отечестве, все это опять вернулось на родину, и вот эти все традиции, которые наши композиторы, наши русские люди в эмиграции пестовали, сохраняли для потомков, для России в конечном счете, они сегодня в Россию вернулись. В нашей студии Владимир Морозан, историк, основатель издательства «Музыка Русика», создатель интернет-проекта «Научная библиотека православной музыки», составитель, редактор программы концерта. У нас в студии также Николай Шедловский, исследователь богослужебного пения, палеограф-медиевист, профессор Принстонского университета и наш уже постоянный автор Алексей Максимович Рудневский, руководитель и главный дирижер хора «Кастальский». И вчера вместе с объединенным смешанным хором под руководством Петра Ермихова из Соединенных Штатов Америки также принял участие в этом концерте. Первый мой вопрос, наверное, Алексей Максимович, как все это готовилось? Потому что после того, как состоялся этот триумф, к сожалению, не смог сам лично побывать на этом действии, я буду смотреть только и мысленно воплощать все это еще раз в действительность. Как все это готовилось и как пришла идея, которая наверняка давно уже родилась, да?
Да, спасибо за этот вопрос. Вот, находясь сегодня здесь, вместе в этой студии, мы единодушно преисполнены огромной радости, что наше общее вот это дело удалось таким достойным образом завершить. Дело весьма многотрудное, оно планировалось более года, и когда мы встретились в Москве более года назад вместе с Николаем Шедловским, у нас такая родилась идея. Целый год она развивалась, выстраивалась, но, собственно, выкристаллизовалась она где-то в такой ясный план последний месяц. И вся последняя неделя была очень ясно, четко спланирована от хоровой репетиции, от радиоинтервью, от мастер-классов, от поездки к преподобному Сергию, от пресс-конференции, наконец, к духовному стержню, как нам всем кажется, вот этого, может быть, не очень правильно сказать, проекту заупокойной службе в храме святого Климента в воскресный день накануне концерта и творческой вершине в вчерашнем концерте в Рахманинском зале Московской консерватории, в бывшем зале Синодального училища, собственно, откуда вышли многие из авторов, которые были исполнены и которые уже написали свои сочинения, находясь в эмиграции. И сегодня мы собрались здесь, чтобы подвести некий итог всему тому, что свершилось за эту неделю, но и подвести более крупный итог, потому что сама программа носит такой столетний рубеж. Сюда наши коллеги привезли музыку, которая была написана за последние 100 лет, на рубеже где-то 17-го года, 1917 года, но в том числе... Сюда ведь коллеги привезли музыку, которая родилась совсем недавно последователями Московской синодальной школы. И вся программа выстроилась в такую невероятно цельную картину, этого музыкального среза русского зарубежья, где видны черты синодальной школы, где видны черты современной музыки, которая напитана этими традициями. Поэтому всех нас объединяет вот это невероятное чувство большой-большой радости, что нам удалось делать это дело. И осознание этого, конечно же, еще придет позже, потому что все певцы были преисполнены невероятного чувства вот той духовной радости, когда мы уходили со сцены. Никто не думал ни о чем другом, только о том, как бы сделать это, то, что было задумано, и воплотить после всего-навсего, простите, 4 репетиций. Но кого? Кого? Замечательного мастера, с которым я столкнулся вот как с коллегой-дирижером первый раз. Но это была огромная радость и для меня лично, и для всех моих певцов, которые с невероятной отдачей воплощали вот эту музыкальную идею под рукой, в которой чувствовалась и русская школа, и синодальные традиции. Поэтому мы все чрезвычайно рады.
Я хочу сказать только, что Господь не оставляет как-то и Россию, и московские духовные школы, в частности. Я прочел на новостном сайте московских духовных школ, как вы посетили вместе с вашим коллегой Петром Ермиховым регентов наших, еще учащихся в академии. И такое чувство, что после утраты нашей в 2009 году отца Матфея Мармыля вновь вот прорастает какая-то традиция, то есть никуда это не ушло. Когда мы говорили в тот очень такой трагический год, что завершилась в определенной степени целая эпоха русской церковной музыки. Так ведь нет, не завершилась. Новая волна и пришла откуда? Из нашего русского зарубежья. А я бы сказал, Алексей Максимович, что мне как-то так по ассоциации очень близко ваш концерт звучит как некая иллюстрация к прошедшему под занавес прошлого года большому певческому съезду, съезду дирижеров, который состоялся тоже, это было уникальное событие, но, естественно, это был такой научный форум, когда выступали дирижеры. Я вспомнил нашу беседу с отцом Михаилом Фортунато, с ведущими регентами, которые туда приехали, и все это было организовано в Москве. Никто даже не ожидал, что вот будет такая возможность. И вдруг ваш концерт в начале 2018 года, год также достаточно трагический, потому что мы вспоминаем в этом году убиение государя-императора, его августейшей семьи, дальнейшие страшные события в России столетней давности. И вдруг вот это вот воссоединение традиции, не просто традиции, воссоединение истории. Такое чувство, что русская история, возвратясь вот этими звуками на родину, она замкнулась. Это уникальное чувство. И вы сказали о радости. А как иначе может совершиться вот такое мероприятие? Мне вспомнился еще концерт, который состоялся в Большом зале Большого театра Союза СССР тогда, в 1988 году, когда мы совершали тысячелетие крещения Руси. И это был такой прорыв. Вот то, о чем вы говорите, такое впечатление, что временно, опять же, я почему-то вот тогда чувствовал, что это не навсегда. Церковь полным голосом звучит и звучит своими песнопениями. Мне бы очень хотелось, чтобы вы поделились своими впечатлениями еще от звучания коллектива. Вот то, что я слышал на диске Петра Ермихова, меня совершенно поразило, потому что пусть простят меня сегодняшние дирижеры и наши церковные регенты, на слух очень легко отличить коллектив профессиональный, музыкальный, но, скажем так, не очень церковный. Вот у вас как-то получается совмещать это? Как это возможно?
Господь, вероятно, что-то дает, и мы все обязаны выполнять то, что нам дано свыше, в меру своих сил. Поэтому тут вряд ли что-то можно добавить к этому. Ну, а если говорить профессионально, то певцы мужского хора «Кастальский» — это, ну, я всегда с большим-большим таким внутренним чувством подхожу к любой репетиции, и участие в концерте – это для нас всех большая тоже духовная радость и невероятная творческая отдача и вдохновение, чему я безмерно рад и благодарен каждому в отдельности. Потому что, когда, уходя со сцены, певцы уходят в таком приподнятом духовном состоянии, для дирижера, я думаю, что лучше невозможно себе представить. Это то, ради чего имеет смысл жить и творить. Поэтому все, как бы, профессиональные критерии, на мой взгляд, здесь можно опустить, они вторичные. Хотя об этом тоже можно сказать, конечно же. Но мне хотелось бы, чтобы высказались и наши гости.
Я не премину это сделать и задам вопрос моему ближайшему гостю, ближайшему по нашему расположению в студии, Николаю Шедловскому из Принстонского университета, музыковеду, ведущему историку русской музыки. В этой студии мы все время говорим о русской музыке и вспоминаем о том, что было, как было. То сегодня, как обстоит дело за рубежом с русской музыкой. Николай, расскажите, как можно подробнее, как вы погрузились в это дело, что вас интересует лично и какие есть на самом деле проблемы, потому что проблем всегда много.
Можно минуточку вдобавок к предыдущей теме, потому что я хочу просто слова. Вчера отъехал Петр, и мы собрались уже после концерта, такие переживания, обмениваемся мыслями. Он улетает сегодня, и он сказал: то вы, дорогие, вы понимаете, что я не умею провести такой концерт, я же молюсь во время это каждой вещи. То есть вот это как бы сцена и храм, это дилемма так как бы нашей культуры. И ее вот каждый разрешает по-своему, но я просто повторяю то, что Петр вчера сказал, что я каждое вот это произведение, я же молюсь, пока я это делаю. Наверняка это отражается в исполнении на сцене.
Вы полностью ответили. Да. Абсолютно. Да. На этот вопрос. Да.
Но это его слова. Не, я уверен, что и Владимир, и все разделяют тоже. Но так, а что касается русской музыки, это большой вопрос. В западных академических кругах русская музыка так и есть. Ее так и называют Russian music. То есть все понимают, что это Чайковский там, и все наши Гуча Кучка, и великие композиторы 20 века. И, конечно, останавливаются на вершинах 20 века. Уж никто не отвернется от Стравинского, который фактически считается, может быть, даже ведущей личностью вообще в 20 веке. Ну, это по-разному оценивают. Но дело в том, что в академических рамках Запада очень трудно приклеить понятие русской музыки, не говоря уж о русской церковной музыке, потому что тут уже вообще... Опять-таки люди слышат, изумляются, любят, покупают записи, но как это именно вклеивается в историческое, в развитие мировой музыкальной культуры, мало кто с точностью понимает. Так что есть проблемы, и ученые по-разному это оценивают.
Но ни в коем случае нет смешения фольклора и русской музыки. Вот таких синонимов, как русская музыка и русский фольклор. По-разному, видимо, и от страны еще зависит здесь, да?
Русскую музыку в конце не вписывают в фольклор. Это же классика. Но я говорю, корни ее и отношение к Западу, национальность русская, немецкая, французская, облик каждой нации в музыке. В русском корни из других культурных начал. И в этом некоторая проблема.
Когда мы начинали 25 лет тому назад в этой студии, мы старались для иллюстрации наших передач использовать очень качественную русскую духовную музыку. Что имелось в виду? Ведь на тот момент на самом деле было трудно найти хорошее исполнение той же Всеночной Рахманинова. Те академические коллективы, которые существовали, звучали очень и очень концертно. Тот, кто слышит и понимает, о чем я говорю, он поймет меня. Затем ситуация изменилась и с Россией, и с распадом Советского Союза, и с самостоятельностью церкви стали организовываться коллективы, и был некий период такого духовного ренессанса. А вот на Западе, мне интересно ваше мнение, как произошло с нашей эмиграцией? Все-таки многие композиторы, которые, в частности, исполнялись на вчерашнем концерте, они очень много отдали и Западу, то есть это уже была определенная другая отрасль русской культуры. Или все-таки они остались до конца русскими, на ваш взгляд?
Вот я об этом немножко в своих заметках, в предисловии к концерту сказал, что... Они ощутили себя, особенно те, которые были прямые выходцы из России, они сразу оказались в совершенно других условиях, очень трудных условиях. Их окружала нищета, осиротевшая церковная среда. И я, например, лично помню, как я мальчиком стоял в хоре одной загородной зарубежной церкви и вижу, стоит регент, уже пожилой человек с камертоном в руках, выпускник синодального училища Петр Александрович Александр. И он стоит перед хором, который еле может исполнить то, что он хочет, но он, тем не менее, выжимает из этого хора все возможное. Я думаю, что это меня побудило тоже. Я понял, что тут что-то идет абсолютно полная дача себя. И вера в то, что ты делаешь, потому что нужно, несмотря на все условия. Я думаю, что люди, которые чувствуют стиль русского духовного пения, и композиторы, которые не русские, перешедшие в православную веру, они стараются подключиться этой традиции. Они не пишут какую-то там музыку, которая настораживает или нас отвергает от молитвы. Они понимают, что музыка должна содействует молитве, и не всякий стиль подходит, вот и все, так просто. И они смиренно, а русское, непочатый край стилей, то есть там богатство, гармония, все можно сделать, но нужно понять, как.
Самые удивительные открытия и находки пришлись на конец 20 века, начало 21 века. До сих пор находятся архивы наших выдающихся композиторов, которые эмигрировали. Вот недавно здесь разговор шел в студии о том, что нашлись вещи, последние, по-моему, партитуры Калинникова вдруг в неожиданном месте, еще какие-то обнаруживаются находки. Это, конечно, огромное поле деятельности для исследователей, вот для таких людей, которые интересуются и хотят что-то оставить потомству. Но вы сказали, сказали главное. Композитор и дирижер, во-первых, он должен знать, что он хочет услышать от хора. Если он не представляет себе, как должен звучать коллектив, конечно, это довольно смутная задача и для самих поющих. Мне понравились комментарии на сайте, опять же, Московской духовной академии, когда был проведен своеобразный мастер-класс. Конечно, сегодня очень трудно, наверное, добиться хорошего пения. Может быть, потому, я опять вспоминаю покойного отца Матфея Мармеля, нашего выдающегося регента, что другое сегодня время, другой дух, другие темпы, другие ритмы и другие цели. Люди хотят заработать, прежде всего участвуют в этих коллективах для того, чтобы обеспечить себе хлеб насущный. Но здесь, по-моему, это несопоставимые вещи. Мы знаем людей, которые отдали свою жизнь церковной музыке только для того, чтобы звучало в певческом исполнении Слово Божие. И вот, я думаю, сегодня есть и такие коллективы, но их мало, может быть, они не так представлены в России. А что касается России, вон у ваших интересов входят сегодня какие-то наши отечественные исследования, разработки, коллективы, может быть, направления?
Может быть, Володя может на это ответить. Он специалист в плане записи и имеет огромнейшие профессиональной связи с вот именно такими людьми.
Я с удовольствием передам слово моему еще одному собеседнику, Владимиру Муразану, основателю издательства «Музыка Русика».
Ну, я могу начать с того, что когда я, подобно Николаю, еще в детстве ходил в храм, где пение было на церковно-славянском языке, вот любительским хором, я и тогда уже почувствовал, что что-то здесь особое. Поступивший в университет, тоже пел в хоре и решил пойти по этой дороге, по этому пути. Именно хороведению я неясно еще в молодости представлял, как и что сложится моя карьера. Мне ясно было, что я хочу именно этим заниматься. Вот. А Господь направил, так сказать, уже самыми такими чудесными способами на несколько иную деятельность. Я думал, что я буду где-то преподавать хороведение в каком-нибудь колледже, ну, вести хор, ну, естественно, хор, который бы занимался разной музыкой, нужно было там разнообразные программы делать, какими-то, может, отдельными произведениями русской музыки. А так случилось, что как-то мы с Николаем Шедловским поехали на музыковедческий съезд. Я помню, это было в Филадельфии, в, кажется, в 1984 году. И я тогда ему озвучил такую мысль, что вот ко мне обращаются американцы, хоровики, коллеги, и задают всевозможные вопросы о том, а как можно приобрести ноты там литургии Чайковского или тоже всенощной Рахманинова, или вот мы слышали что-то такое, вот пели Чеснокова, у него такой причастный стих «Спасение соделал Еси», которая пелась всеми в определенное время всеми американскими хорами на английском языке. То есть это еще в 20-е годы было все переделано как бы под музыку для неправославного богослужения, исполнялось в протестантских и католических церквах. Но наступила новая пора, и эти дирижеры, хоровики спрашивают, а где можно подлинник найти, вот, чтобы мы могли исполнить не на английском переводе, а сделать это аутентично. И вот, и я такую тогда Николаю мысль высказал, а что если основать издательство, которое будет издавать эти партитуры в таком виде, чтобы они были доступны для нерусских исполнителей? А я к тому времени уже достаточно собрал материала, то есть, опять-таки, об этом можно долго рассказывать, я не буду утомлять наших слушателей.
Это очень интересно.
Вот. Но я приезжал в Россию, у меня была стипендия, которая мне дала возможность побывать в России. Я тогда встречался и с отцом Матвеем Мармелем, и с Владимиром Николаевичем Мининым, и в Париже пел у Евгения Ивановича Евица в соборе Александра Невского. и Иваном Алексеевичем Гарднером встречался. Вот очень было много впечатлений, очень много было встреч. И параллельно я собирал. У меня, видимо, такая собирательская жилка, вот, коллекционер. Многое коллекционирует. А я решил коллекционировать русскую церковную музыку. Именно в печатных оригиналах, как их можно было достать, в фотокопиях, на микрофильмах. Вот. И к тому времени уже у меня была достаточно обширная и полная библиотека. Мне выделили стипендии не кто-кто, а Американский фонд гуманитарных наук, чтобы я составил каталог, нотографию литературы русской духовной музыки. То есть то, чем в то время еще никто открыто не занимался. Здесь, в России, кажется, этим занимался Евгений Михайлович Левашов, но он тоже еще тогда это неофициально делал. Это так он про себя делал. И вот в 87-м году мы основали издательство «Музыка Русика», которое стало издавать ноты с параллельным текстом, значит, кириллицей и латиницей. Комментарии к этим изданиям, что это за музыка, как она должна исполняться, в каком это богослужебном контексте. В общем, то, чем интересуются наши исполнители. Вот. Какой стиль, как это все делается. В общем, нас к этому готовили.
А в Россию попадали эти издания тогда?
В очень ограниченном количестве. Потому что мы все издавали на двух языках. И те же комментарии, и все. Но просто время такое было, что невозможно было на коммерческих...
Но это были годы, тысячелетия.
Да. Да,
и как раз предшествующие тысячелетия, да. И разные каналы для обмена существовали. То есть твои там и были здесь.
Да, да, они есть.
Тем
они
более,
есть.
Что участвовали уже русские ученые в этих изданиях.
Вот.
Первое издание было посвящено тысячелетию русской музыки.
Да, да, сборник, который, так сказать, кто-то, я помню, в прессе высказал такую мысль, что тысячелетие православия на Руси – это одновременно и тысячелетие русской художественной музыки. То есть, как ее вы будете расценивать, это профессиональная музыка, или вот, что надо как-то отметить. Вот такой был том. «Тысяча лет русской духовной музыки», куда все было включено, представлено. Конечно, все включить нельзя в одной книге, но там было достаточно 800 с лишним страниц. От древнего знаменного и кандагарного пения, которым занимались Николай и наши коллеги некоторые на Западе, да. Велимирович, да. И другие. Дуйская. И ученые, вот и Татьяна Феодосиевна Владышевская, и Ольга Дольская, и, в общем, много-много туда материала было собрано, и по этому тому можно проследить всю историю, все развитие русской духовной музыки. И таким же образом потом мы продолжили эту серию, так немножко грандиозно названо «Памятники русской духовной музыки», потому что издания существуют на Западе, там, других народов, памятники. Вот. А в России, несмотря на то, что эта музыка создавалась не так давно, но для сознания тогдашних людей и в России, и на Западе это было как нечто из эпохи Ренессанса. То есть это было достаточно отдалено от сознания, чтобы это назвать памятником. Вот. И мы полное собрание духовных сочинений Рахманинова, Римского-Корсакова, Чайковского, Калинникова. Вот был такой замысел. И сейчас эта серия, по идее, продолжается, хотя нам, конечно, не хватает ни средств финансовых немножко и просто человеческих средств не хватает, чтобы все это повернуть достойным образом. Но делаем, что возможно, по мере возможности.
Yeah.
Алексей Максимович, наверное, вы можете что-то дополнить к этому рассказу. Я просто выражу такое досадное, может быть, уже запоздалое, конечно, высказывание, что как бы хорошо к тысячелетию крещения Руси, помимо вот этих трехтомника Лопухина о Библии, которые сделали нам, по-моему, норвежские христиане, получить вот издание вашего издательства, как бы благодарны были дирижеры и наши церковные регенты тогда. К счастью, это уже преодолено. У нас есть несколько издательств, в частности, вот «Живоносный источник». Марина Павловна Рахманова рассказывала подробно в этой студии, который трудится на этой ниве. Многие еще частные издательства. И постепенно, наверное, эта лакуна заполняется.
Я хотел бы сделать небольшое дополнение вот как раз по той теме, о которой сейчас говорится. И на пресс-конференции, которая прошла в предшествующую концерту неделю, конференц-зале Московской консерватории, там присутствовали представители издательств музыкальных, которые издают не только православную музыку, но и православную музыку русского зарубежья, в частности, «Живоносный источник» и «Музыка Юргенсон». И были представлены издания за последние годы и того, и другого издательства, а «Музыка Юргенсон» вообще впервые представили на свет Божий переписку Гречининова, книгу, которая вот буквально днем ранее вышла из печати. И также мне хотелось бы сказать, что вот наш проект завершился концертом, но он не завершился в принципе, потому что сейчас мы ждем посылки из Парижа, нот изданий русского зарубежья за последние 100 лет. И соединив их с литературой изданной, которую привез Владимир, и музыкой изданной, в частности, издательством «Музыка Русика», будет небольшая экспозиция изданий русского зарубежья, которая будет представлена в фойе Большого зала консерватории. И через некоторое время посетители Большого зала могут наблюдать эту небольшую экспозицию. И после того, как эта выставка пройдет в Большом зале консерватории, она будет также проведена в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки, конечно же, из фондов самой Российской государственной библиотеки, но также с участием вот тех раритетных уже изданий, которые сейчас мы ждем из Парижа и которые привез Владимир Морозан. После этого выставка пройдет в Доме русского зарубежья имени Александра Исаевича Солженицына, которая также в основе своей будет базироваться на изданиях из Дома русского зарубежья, но тоже с включением вот тех изданий, которые прибудут к нам из-за рубежа. Ну и, наконец, еще одним местом проведения такой экспозиции будет Московская духовная академия. И вот таким образом наша вот эта идея, она получает продолжение в виде выставки нотных изданий. И в течение какого-то времени, пока не могу сказать точно, где, в какое время будет проведена в названных центрах, но это будет. Это будет, и мне кажется, это будет логичным продолжением вот того концерта, той панихиды, которая состоялась в воскресенье и в понедельник.
Я хотел бы здесь вспомнить еще одно издательство, не знаю, уместно или нет сказать здесь, но я думаю, мы должны отдать должное этому удивительному человеку. Был такой выдающийся друг у отца Ботфея Брумеля, Норберт Кюхинке, или Кюхинке, как его по-разному называли, издательство «Кох энд Шван». Я так понимаю, что издательство и состояло, собственно, из одного Норберта Кюхинке, может быть, был у него кто-то в помощниках. Человек, который приезжал в Троице-Сергиеву Лавру, писал своей, может быть, отчасти не очень профессиональной аппаратурой, но благодаря ему сохранились эти уникальные записи «Лайв», что называется, с богослужений. Мы сейчас их слушаем. Это были 80-е годы прошлого века, когда на самом деле и шло активное обращение к нашей русской зарубежной музыке, потому что сам отец Матфей Мармыль, он не скрывал никогда, что он следует традиции, он очень любил, во-первых, хор Сергея Алексеевича Жарова, которого считал отчасти своим наставником, во многом подражал этому коллективу уникальному, и звучание вот этого жаровского хора, которое для нас тогда олицетворяло вообще звучание всего русского зарубежья, вот этой вот уничтоженной России большевиками, но мы знали, что там на свободном Западе она живет еще, и церковь сохраняет свою жизнь. И когда-нибудь все это опять здесь воссоединится на родине. Так оно и случилось. И вот этот интерес, я думаю, наших выдающихся регентов к эпохе русского зарубежья, он не только не случайен, он и послужил, наверное, основой того, что сегодня мы свободно говорим о наследии наших русских зарубежных композиторов, о их возвращении в Россию и о дальнейшем изучении их творчества и их жизни. Мы беседовали, в частности, вот с внучкой Бориса Литковского, у нас большое было интервью здесь на радио «Радонеж». И такие композиторы были зафиксированы в еще одной серии музыкальных компакт-дисков, которые называются «Музыка русского зарубежья». Я не знаю, Алексей Максимович, кто-то, может быть, из моих гостей мне подскажет, что это была за серия и возможно ли ее каким-то образом здесь найти в России. У нас разрозненные диски этой серии есть. На Радонеже, но не все.
Ну, это проект отца Петра Перекрестова в Сан-Франциско. Отец Петр... Это уже сделал многое, по-моему, там 10, сколько там записей?
Вот 10 точно должно быть.
Да, но там еще, наверняка, незаконченный проект. Конечно, это огромная задача записать и собрать, озвучить весь этот материал. Исполняет особую цель, и люди очень благодарны отцу Петру за это. Другого такого мероприятия, по-моему, нет в таких масштабах, так что слава Богу.
Дело в том, что это дает определенное такое звучание всей эпохи, потому что коллективы, хотя и современные, которые озвучили эти песнопения, эти вещи, но звучит это вполне по-зарубежному, я скажу так. А что еще, мне кажется, вот многие наши слушатели, когда слушают эту музыку, они в определенной степени всегда, я уже говорил это в начале нашей беседы, разделяют почему-то, и ясно, где это записано, в зарубежье или же в России. И вот вы сказали о том, что такое отношение, по всей видимости, все-таки это передается с раннего-раннего детства. Ощущение звучания хора за богослужением. Именно так. Потому что вот какие бы ни были успешные сегодняшние коллективы, которые начинают развивать вроде бы эту традицию с нуля, но у них ничего не получается. И как-то возможно вот это преодолеть. Вот на взгляд, я не знаю, кто это ответит. Этот вопрос очень всегда волнует и слушателей, и наших авторов. Чего вроде бы не хватает? Есть отточенная техника, есть познание, полностью музыкальный, так сказать, коллектив, обладают всеми голосовыми данными. Не получается хору исполнить то или иное песнопение. Даже самое простое.
Я могу только сказать о вчерашнем концерте. Была исполнена впервые в России, были фрагменты из литургии Шведова. Константина Николаевича Шведова, выпускника и бывшего педагога Московского синодального училища, Московской консерватории, который, уже будучи в Америке, стал писать аранжировки для хора Жарова. Он эту литургию написал для мужского состава в 1935 году. Исполнение было первое, должно, премьера была должна быть сделана Жаровым, но по ряду причин она не состоялась тогда. Но вот мне вчера показалось, что исполнение мужским хором «Кастальский» под руководством нашего уважаемого Алексея Максимовича, оно вполне удалось. Оно звучало с такой тонкостью, что я даже не могу представить себе, а я все-таки уже 20 с лишним лет собираю, коллекционирую и рецензирую диски, записи русской духовной музыки, мне трудно представить, что эту музыку какой-то вот другой хор на другом уровне мог бы так тонко исполнить и так духовно. То есть тут и искусство музыкальное, тонкость исполнения, техника и в то же самое вот эта глубокая духовность. Мы уже об этом немножко говорили. Вот. Я хотел еще другую мысль высказать, что есть... Мы говорили про серию протоиерея Петра Перекрестова. И, конечно, это замечательный проект, и который доставил многим людям и в России, и в Америке. То есть, как я понимаю, и он издавал на два рынка, так сказать. Были диски эти изданы здесь, для местного рынка, и у нас. Кстати, многие диски эти уже вышли тираж закончился, но их можно скачать на нашем сайте. Там мы имеем лицензию от отца Петра, договоренность с ним, и они на сайте «Музыка Русика» можно это приобрести и продолжать их слушать. Но я же говорю, есть еще, так сказать, нужно вспомнить и о художественном пласте русской музыки, которая вырастала вот на почве как всеношная Рахманинова, как литургия Рахманинова, произведение Гречанинова. Это ведь музыка, которая тоже писалась на духовные тексты, но не всегда для клиросного только употребления. То есть, и это тут имеет такое начало, я бы сказал, художественно-миссионерское. Вот. То есть, когда через музыку, через духовную музыку, не обязательно литургическую, но духовную музыку, привлекаются люди, которые даже, может, в храм никогда бы не пошли, а на концерт пришли. Но мне известно лично, я могу сказать, про людей, которые теперь стали монашествующими в православной церкви, в православной вере, благодаря тому, что они в какой-то момент, как члены хора какого-то, исполнили русскую ту же духовную музыку. Зачем далеко ходить? Наш протоиерей Иоанн Муди, чью музыку вчера исполняли завершительный номер «Ангел Вопияше», он впервые познакомился, будучи студентом, не православным в то время, был в хоре, который исполнял литургию Чайковского. Это было его первое знакомство с православием. Потом он уже пошел в храм, пел у отца Михаила Фортуната, стал православным и принял священнический сан. Но вот это высокое искусство тоже надо не забывать. И вчера на концерте были именно, мы выбирали, когда мы выбирали программу, мы не хотели ограничиться только, ну, скажем, такой клиросной традицией. А поскольку этот концерт происходил не только в рамках консерватории, но и зала, где некогда выступал Московский синодальный хор, нам казалось очень важно, чтобы эта музыка была и имела высокий художественный контент. И судя по реакции слушателей и певцов, это тоже удалось осуществить.
Я хочу поддержать ваши слова и на личном опыте. Совсем недавно уже вот мы много проводили здесь передач в эфире. Многие наши авторы, особенно такие, знаете, щепетильные музыканты, говорят чуть ли не о кризисе портесного пения вообще в мире, потому что портес якобы не приспособлен к богослужебному пению. Но мы-то с вами понимаем, что портес бывает разный. И как и знаменные пения бывают разные, и все эти подражания старообрядцам, они тоже весьма разные. И сам отец Матфей об этом говорил очень скептически, потому что настоящего этого пения по крюкам на самом деле и реализовать-то никто не может толком. Так вот, для меня лично, недавно я слушал диск, такой довольно редкий, эстонский какой-то коллектив, поет церковную музыку. И, казалось бы, Сарти, это вообще итальянец, но песнопение «Ныне силы небесные», чьим именем, собственно, назван весь диск, да, оно потрясло до глубины души, потому что открылись такие горизонты, такие вообще перспективы, такой свет, это было просто потрясающе. Естественно, задачей каждого коллектива, и в том числе и церковного, наверное, входит вот такая миссионерская деятельность, да, для народа, да, для настоятеля, может быть, да, если он недостаточно подкован в этом вопросе. Бывает и такое, что настоятель часто идет вопреки хору, ну, сейчас с этим как-то борется. Ну, в России особая ситуация. Мне бы хотелось сегодня в лучах, так сказать, прошедшего концерта говорить только о позитивном и ни в коем случае не о проблемах, хотя они, конечно, существуют. А что касается пения и вообще воплощения церковного слова в музыке, это ведь, как говорил святейший Алексей I Сибанский, служение ангельское. И все мы с вами, которые слушаем этих ангелов, а Алексей Максимович еще и руководит, и сам является этим ангелом, они счастливейшие люди, потому что Слово Божие, проповедуемое звуками небесными, именно то, что привлекло послов князя Владимира в некое время, да, в историческое, и, собственно, заставило Русь принять православия, мы должны продолжать эту традицию и не просто благодарить Бога за то, что мы говорим об этом, живем этим, наслаждаемся этим, молимся под эти звуки. Мы должны, соответственно, наверное, и служить этому высокому искусству. Я попросил еще высказаться наших гостей, уважаемых, и поговорить о прошедшем концерте, может быть, какие-то комментарии для тех, кто не слышал. Наша сегодняшняя передача, конечно, будет иллюстрирована многообразно всем возможным материалом, который мы дадим. К сожалению, время ограничено, но я все равно прошу высказаться и рассказать, что это было вчера.
Ну, я бы хотел сказать очень коротко. Первая встреча с Петром Ермеховым, которая состоялась у хора после совсем небольшой подготовительной работы, состоялась менее чем за неделю до концерта. И эта первая встреча, ну, во-первых, она мне показала уровень музыканта, который вышел к моему коллективу. И, что самое главное, я почувствовал какое-то внутреннее успокоение, что, слава тебе, Господи, я уверен за то, что концерт состоится в том виде, в котором мы его задумали, потому что я надеялся, что мы это сделаем. Но когда я увидел абсолютно надежную руку высокого музыканта, который одухотворенно делает эту программу не только профессионально, но и духовно, я внутренне получил какое-то вот подтверждение, что все будет хорошо. Это, конечно же, не сняло никакой ответственности по подготовке в течение всех последующих репетиций, но все равно где-то внутренне я был настроен на то, что все сложится. Так оно и произошло, чему я безмерно рад, и не только я. На этом я, наверное, и закончу свои комментарии. И...
Алексей Максимович Рудневский, а Николай, вы?
Я только хочу прибавить к этому, что для меня присутствие на этом концерте, после всей работы, которую Господь нам дал силы осуществить, был потрясающим впечатлением. То есть я не верил тому, что я слышал, потому что действительно все силы и знания, которые были влиты в это событие, невероятно разные люди, но вот наши коллеги, включая нашу дорогую Марину Павловну Рахманову, я ее обнял вчера, говорю: Марина, без вас да тут ничего не было бы.
Это подвижник просто.
И да. Моя работа, ну, я включил свое, у меня, я медиевист, у меня немножко другая специальность, но она очень имеет близкое отношение ко всему, потому что я понимаю, что тут происходит. Чудо, чудо. Так что это я просто немножко эмоционально отвечаю, но вот действительно это было... Я смотрел, я сидел немножко, мог видеть аудиенцию слушателей, и концерт просто поднимался, 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 и я смотрю на лица людей, и все просто в каком-то, знаете, таком непонятном подъеме. И я тоже был. Спасибо.
Он, кстати, был очень понятный.
То есть... Ну, может, я не то слово употребил. Я имел в виду, что, ну, каком-то, ну, без...
Да. Все шло по нарастающей. Николай Шедловский это был. Да. И Владимир Муразов.
Я поясню, о чем речь идет. Что хор на бис исполнил очень известная уже и за рубежом, и в России «Отче наш» Кедрова. И во время первых музыкальных звуков Марина Павловна встала, и мне сказала: надо встать. И постепенно, постепенно, постепенно весь зал встал и включился в эту молитву, которая уже происходила. То есть тут был именно такой уникальный момент, когда все присутствующие в храме искусства, будем говорить, включились в эту молитву. Вот. Хотя бы своим присутствием и стоянием. Вот. Потом была пропета «Вечная память», памяти композиторов, которые были представлены в программе, и других трудников, которые потрудились и пострадали по-разному за последние 100 лет. И, естественно, потом завершилось многолетием всем участникам. Большую роль сыграл протодиакон Николай Платонов, известный, который возгласы прекрасно делал. Это придало, опять-таки, такое... богослужебный подъем, богослужебный элемент, когда не просто там хор начинает петь что-то такое, а «станем добрым, станем со страхом», и тогда звучит «Милость мира». То есть это дает контекст определенный. Вот. А что касается самого вот вашего вопроса, что это было, перед нами стояла задача, как из колоссального материала выбрать программу. Но и я скажу, что одно дело осмыслить там какую-то концепцию, выбрать материал, поставить его по порядку, ноты надо было издать, набрать, вот, распечатать. Это то, чем музыкальный издатель живет, например. Но все это не имеет никакого смысла, если это не озвучено. Вот.
И это состоялось.
И это состоялось. То есть мы все впервые услышали эту музыку, о которой мы уже думали и надеялись, что это будет услышано. И вот это действительно состоялось. И мне кажется, что ни один человек, который был на концерте, не ушел, не будучи тронут до глубины сердца и души.
Я думаю, ни один из радиослушателей, которые сегодня прикоснулись к нашему эфиру, также не будет равнодушен к тому, что он сегодня услышал и услышит еще. Я очень надеюсь, что те песнопения, те фрагменты, которые прозвучали на концерте, они будут звучать и в эфире радио «Радонеж». Мы постараемся это обеспечить. А наша передача, к сожалению, заканчивается, потому что время очень ограничено. И счастье наше в том, что у радио «Радонеж» пока нет никаких ограничений временных на количество подобных эфиров. Слава богу, мы не испытываем никакой цензуры. Что произойдет в этом новом наступившем 2018 году, который, конечно, мы все молились на новогодний молебен, чтобы это было очередное лето благости Божией. Каждый год мы начинаем этим церковным песнопением новолетие и ждем со страхом и трепетом, как говорит протодиакон, что Господь нам пошлет в этот год. Но то, что происходят эти события, эти знамения, утешительные для того, чтобы показать, что вера Христова и Церковь Христова торжествуют здесь на земле, и мы, послушники, так сказать, церковной музыки, церковного творчества, и все эти композиторы, которые столько сил отдали нашей русской духовной церковной музыке, сегодня с нами, я думаю, мы еще раз это будем переживать, воплощать в жизнь, трудиться, а Господь дарует свою милость всем нам и в это наступившее лето. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы беседовали с руководителем и главным дирижером хора «Кастальский» Алексеем Максимовичем Рудневским, профессором Московской государственной консерватории, с Владимиром Морозаном, историком, основателем издательства «Музыка Русика», создателем интернет-проекта «Научная библиотека православной музыки», составителем, редактором программы концерта, и Николаем Шедловским, исследователем богослужебного пения, профессором Принстонского университета, палеографом-идеевистом, переиздавшим одну из древнейших церковно-певческих рукописей православного мира, старославянский стихирарь. Об этом тоже нужно поговорить обязательно, Николай. Я очень надеюсь, что наши авторы прощаются с нами в этом эфире, но наше знакомство состоялось, а поскольку оно состоялось, оно обязательно продолжится. Надеюсь на это. Благодарю всех за тот настрой, ту любовь, ту содержательную беседу, которая звучала сегодня в течение часа здесь в студии.
Вам спасибо.
Спасибо.
Да, спасибо вам.